Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Слепота». Сегодня вторая часть. В книге Левит мы читаем о требовании Бога по отношению к священникам в главе 21, стихи с 18 по 21. «Никто, у кого на теле есть недостаток, не должен приступать, ни слепой, ни хромой, ни уродливый, ни такой, у которого переломлена нога или переломлена рука, ни горбатый, ни с сухим членом, ни с бельмом на глазу, ни коростовый, ни парши». Ни один человек из семени Аарона, священника, у которого на теле есть недостаток, не должен приступать, чтобы приносить жертвы Господу. Недостаток на нем, поэтому не должен он приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Как видите, в этом тексте перечисляются по возможности все физические недостатки и увечья священника, с которыми, если он хотя бы один из них имеет, не должен стоять перед Господом, чтобы принести ему хлебную жертву и жертву заклания. Обратим наш взор только на один из этих пунктов – на слепого. Физически слепой человек так или иначе не мог бы совершать в скинии собрания или в храме богослужение. Следовательно, совершенно ясно, что речь здесь идет о духовно слепых. Господь Иисус дал Моисею точное и исчерпывающее указание о своих требованиях по отношению к Аарону и его сыновьям. Все эти требования Бога Моисей должен был передать Аарону, его сыновьям, а также всему народу. Все эти недостатки, которые священники не должны были иметь, являлись физическими. Но требования в отношении слепоты мы лучше поймем с точки зрения Нового Завета. Прекрасный пример, как Господь Иисус решает этот вопрос в Новом Завете через Святого Духа, мы видим в том, как апостол Павел воспитывает, обучает и оберегает от заблуждения своего соработника Тимофея. Во втором послании Тимофею в главе 1, стихи 5 и 6 он говорит: «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе. По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение». И дальше Павел говорит в стихах 13 и 14: «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня с верою и любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас». А также второе послание Тимофею, глава 2, стихи 7 и 15. «Разумей, что я говорю, да даст тебе Господь разумение во всем». Стих 15. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». И сегодня все проповедники должны так тщательно исследовать Слово Божье, с молитвою познавать истину, стараться представить себя Богу достойными, делателями неукоризненными, верно преподающими слово истины. Поскольку все жертвы заклания Ветхого Завета прообразно указывали на совершенную жертву Господа Иисуса, то следует также отметить требования Бога по отношению приносимых в жертву животных. Опять же, главный пункт, который я хочу отметить, это тот факт, чтобы эти животные не были слепыми. В книге Левит, глава 22, стих 22, читаем. «Животного слепого или поврежденного, или уродливого, или больного, или коростового, или паршивого, таких не приносите Господу, и в жертву не давайте их на жертвенник Господень». Животного слепого не давайте их на жертвенник Господень. О Господе Иисусе, в отношении этого вопроса мы читаем у пророка Исаии, как я выше отметил. Ввиду важности повторю это место Писания. У пророка Исаии в главе 42 стихи 18 и 19 читаем. «Слушайте, глухие, и смотрите, слепые, чтобы видеть, а ведь они все слепые». Стих 19. «Кто так слеп, как раб мой, мною посланный, и глух, как вестник мой?» Это Бог говорит о своем Сыне Иисусе Христе. «Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа?» Но я вам объяснил, что Иисус сам сделался слепым, чтобы не замечать грехи своего народа, чтобы прощать ему его грехи и спасти от вечной погибели. Это слово, это сообщение Слова Божьего и сегодня очень метко говорит в ситуацию нашего времени, потому что все люди, даже если они, будучи религиозными людьми, называют себя христианами, то по природе являются слепыми. И если такие духовно слепые люди не встретят в своей жизни того, который является светом, который есть Христос, то они уйдут в вечное проклятие. А теперь еще раз обратимся ко Второзаконию, глава 27 и в стих 18 вложим тот духовный смысл, о котором я только что говорил. То это место Писания будет так выглядеть. «Проклят, кто духовно слепого вводит в заблуждение на его пути. Следовательно, кто не проповедует духовно слепым Евангелие, или им его не покажет, или о нем им не засвидетельствует, тот проклят». Как видите, в этом случае получается чудовищное высказывание. Но Слово Божье исходит не от меня, а от Царя Царей и Господа Господ. Поэтому оно является истиной. Как читаем в Псалме 118, стих 160. «Сумма слова твоего истинна, и все верно». В настоящее время мы имеем в этом мире большое разнообразие различных деноминаций, начиная от ложно называемых себя свидетелями Иеговы и кончая народными церквами, как лютеранские собрания в Германии, в которых людям не преподносят Евангелие для спасения. О таких религиозных объединениях Библия говорит, кто это делает, тот вводит в заблуждение духовно слепых, поэтому на них тяготеет проклятие. Это горько, но истинно, поэтому мы очень стремимся к тому, чтобы не только познать Божью волю, но и исполнять ее, чтобы погибшим духовно слепым людям преподнести Евангелие, эту радостную весть с Голгофы, чтобы мы это делали как на миссионском поле, так и внутри соответствующих стран, чтобы мы сообщали этим слепым погибшим людям истинное Евангелие. Что же происходит и еще произойдет с теми людьми, которые принадлежат к свидетелям Иеговы? Четверть года спустя после того, как они примкнули к этой секте, Они стоят на улицах с журналом «Сторожевая башня» в руках и предлагают его прохожим. Но в этом мы видим именно то, что Святой Дух говорит в Новом Завете в Евангелии от Матфея, глава 15, стих 14. «Оставьте их, они слепые вожди слепых, а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Это значит, что образ слепого является прообразом неспасенного человека. Если какой-нибудь духовно слепой подчинится водительству и высказыванию какого-нибудь другого духовно слепого, то и первый духовно слепой упадет вместе с этим водителем в яму. Это самое злое из всех зол, что может случиться с людьми, которые ищут спасение. К великому сожалению, это может произойти в настоящее время в передовых странах с людьми, которые дома на полке имеют Библию. Они даже гордятся тем, что имеют Библию, но они ее не читают. Люди, которые не могли видеть, как эти два слепых следуют за Иисусом. В Новом Завете мы находим много таких, которые следуют за Иисусом, но не видят. Мы с вами знаем историю о 10 девах. 5 из них Библия называет неразумными. Обозначение «неразумные» является препятствием для этих 5 неразумных дев, чтобы они могли войти в небесную славу. Следовательно, внешне они шли этим путем на небеса, но не в сердце. Поэтому Слово Божье – это радостная весть с Голгофы, которая является проникающим, лишь тогда может на нас воздействовать, если мы охватим его и поймем нашими сердцами. Ибо тогда, если Евангелие мы будем иметь в наших сердцах, то и во внешнем нашем следовании за Иисусом в нас это будут видеть, и мы будем зрячими. В отношении таких людей, как эти 5 неразумных дев, Библия говорит в Евангелии от Матфея, глава 7, стихи с 15 по 17. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Бог берет слепых под свою защиту. Я думаю, что причина этого заступничества Бога по отношению к слепым в нашей проповеди постепенно проясняется. Не только во время Ветхого Завета, как мы видим во Второзаконии, глава 27, стих 18, но особым образом Бог проявил милость ко всем людям мира сего, когда Он послал к нам на землю Своего возлюбленного Сына. Все люди мира сего были духовно совершенно слепыми. Эта слепота исходит от наших прародителей Адама и Евы на основании их падения в грех, когда их душа умерла для Бога. Поэтому все их потомки рождаются слепыми. Чтобы этих слепых людей вывести из их слепоты, Бог послал Своего Сына, который есть свет мира сего. И если мы, то есть все люди мира сего, не встретим на своем пути нашего Спасителя, Господа Иисуса, если останемся такими, какие мы есть, то совершенно ясно, что все уйдем в вечную погибель. Но это не является Божьей волей. В своем следовании все люди очень разные. Они следуют за Господом Иисусом. Они кричат, потому что не видят, где он находится. Если бы эти двое слепых видели, то и не кричали бы. Это значит, что и Бог особым образом проявляет милость в отношении нужды людей через своего Сына. Из сообщения нашего главного текста это становится совершенно ясно. В своем крике эти двое слепых говорят: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» Эти слепые были израильтяне, ибо если позднее люди обращались к Иисусу, чтобы получить от него помощь, то он всегда сообщал им, что он не пришел к язычникам, но пришел к своему народу Израилю. Приведу по этому поводу тот характерный пример, когда хананеянка с бесноватой дочерью обращается к Иисусу за помощью, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 15, стихи с 22 по 28. «И вот женщина-хананеянка, выйдя из тех мест, кричала ему: „Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется“, но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его: „Отпусти ее, потому что кричит за нами“. Он же сказал в ответ: „Я послан только к погибшим овцам дома Израилева“. А она, подойдя, кланялась ему и говорила: „Господи, помоги мне“. Он же сказал в ответ: „Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам“. Она сказала: „Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господьих“. Тогда Иисус сказал ей в ответ: „О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему“. И исцелилась дочь ее в тот час. При своем служении Иисус постоянно уточнял среди людей, что он пришел к своим, то есть к израильтянам. Но в нашем главном тексте мы находим этих двух слепых в их следовании за Иисусом, которые в своей нужде по поводу своей слепоты громко взывали к Иисусу о помощи. И для всех детей Божьих это очень важно, чтобы окружающих нас людей ради задания Господа Иисуса мы учили, чтобы мы заостряли их внимание на факте, что они слепы, слепы для вечности, слепы для вечной погибели, слепы для вечной славы на небесах у Господа Иисуса. Эта слепота является самой ужасной, какая только может быть. Эти двое слепых кричат, взывают к Иисусу и говорят: „Помилуй нас, Иисус“. В этой же главе, в стихе 13, Господь Иисус говорит о милосердии следующее: „Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы, ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию“. Эти двое слепых апеллируют к качествам или способностям Иисуса. Это значит, если мы духовно слепые, то должны прийти к Иисусу Христу, должны следовать за Ним, ибо где Он находится, там находится свет. Там мы должны обратиться к Нему и говорить с Ним, как с нашим Спасителем, который может и желает прощать нам наши грехи, что является проявлением Его милосердия. По этому поводу мы дальше читаем в Евангелии от Матфея, глава 9, стих 6. «Но чтобы вы, книжники и фарисеи, знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: „Встань, возьми постель твою и иди в дом твой“». Дальше эти слепые говорят: сын Давидов. На основании многих событий, которые происходили в связи с пребыванием Иисуса в Израиле в плоти, он был известен во всем Израиле как сын Давидов. За это время Иисус совершал очень много исцелений. Он исцелял хромых, делал их ходячими. Он исцелял прокаженных. Он исцелял также людей, длительно пребывавших в болезни. Он исцелял людей с различными увечьями, делал слепых зрячими. Он совершал эти исцеления по будням, а также по субботам, против чего особенно выступали книжники и фарисеи. Поскольку исцеления, совершенные Иисусом в субботу, имеют для Израиля пророческое значение, то я выделил их в отдельной проповеди под названием «Исцеление в субботу», которая имеется на нашем сайте. О исцелении Иисусом всех этих видов болезней и недугов среди Божьего народа Израиля говорили все израильтяне. Это известие распространялось со скоростью лесного пожара, с быстротой молнии. Поэтому эти слепые давно имели желание встретиться с Иисусом. Они его не видели, потому что они были слепы. Но они слышали, что Господь Иисус каким-то образом находится среди них. Возможно, что они осведомлялись о нем, потому что они не могли видеть, а только слышали, что это Иисус из Назарета. Топот ног большой толпы людей они, конечно, слышали. Поэтому пришла, наконец, возможность, чтобы начать кричать: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» В выражении «сын Давидов» мы узнаем царское происхождение Иисуса, его царское достоинство, с которым мы здесь имеем дело. «Сын Давидов» является царским обращением, ибо Давида, хотя его уже давно не было в живых, в то время знал каждый израильтянин. Давид был величайшим царем Израиля. Он был царем по сердцу Бога, как читаем в Деяниях апостолов, глава 13, стихи 21 и 22. Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло лет 40. Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения мои». Давид был тем, который должен был выдержать великое сражение, как прообраз Иисуса Христа, который в течение 3,5 лет вел борьбу во время своего служения в плоти, чтобы в следующем образе или событии встречи с Израилем в тысячелетнем мирном царстве стать видимым царем Израиля в плоти. Об этом читаем у пророка Иезекииля в главе 37, стихи с 21 по 25. «То скажи им, так говорит Господь Бог, вот я возьму сынов Израилевых из среды народов, между которыми они находятся, и соберу их отовсюду и приведу их в землю их. На этой земле, на горах Израиля, я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех их, и не будут более двумя народами, и уже не будут вперед разделяться на два царства, и не будут уже осквернять себя идолами своими, и мерзостями своими, и всякими пороками своими». «И освобожу их из всех мест жительства их, где они грешили, и очищу их, и будут моим народом, и я буду их Богом. А раб мой Давид будет царем над ними и пастырем всех их, и они будут ходить в заповедях моих, и уставы мои будут соблюдать и выполнять их, и будут жить на земле, которую я дал рабу моему Иакову, на которой жили отцы их. Там будут жить они, и дети их, и дети детей их вовеки, тысячу лет мирного царства. И раб мой Давид будет князем у них вечно». Смотрите также у пророка Иезекииля в главе 34, стихи с 22 по 24. Эти два слепых обращаются к Иисусу словами «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов». Следовательно, они знали, кем он был или кто он есть, поэтому они обращаются к нему с подобающим ему именем или величием. И мы, все дети Божьи, должны себе такую стилистику прививать, которая указывает на тот факт, что Господь Иисус не является каким-то нашим попутчиком, приятелем или другом, как мы это находим в некоторых кругах верующих. Но Он был и является нашим Господом, нашим Богом, и навеки останется им. Это, конечно, хорошо, что Он сам себя таковым удостоверяет или представляет, как мы читаем в Евангелии от Иоанна, глава 15, стихи 14 и 15. «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Мы не можем и не имеем права похлапывать Иисуса по плечу, как друга, и говорить: «Ну как у тебя дела?» Такое обращение с ним он нам не разрешает. Он абсолютно является сыном Давида, царственным Господом. Подобное высказывание, как в нашем главном тексте, мы находим также в Евангелии от Матфея, глава 12, стихи 22 и 23. «Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ и говорил: не это ли Христос, сын Давидов?» Этот человек, которого привели к Иисусу, был, во-первых, бесноватый, во-вторых, слепой и плюс к тому еще и немой. А Иисус исцелил его. Поэтому весь народ дивился и говорил: «Не это ли Христос, сын Давидов?» Как видим, Иисус был всем народом узнан и вызвал в нем удивление. Но фарисеи не узнавали Иисуса, потому что в своих сердцах они были слишком горды и высокомерны. По отношению к смиренной толпе народа Иисус проявил милость, чтобы она узнала и охватила его, как сына Давида. Коротко напомню вам еще раз о событии, о котором читаем в Евангелии от Матфея 15, стих 22. «И вот женщина хананеянка, то есть язычница, выйдя из тех мест, кричала ему». Снова мы слышим этот крик: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов!» Снова эта просьба о помиловании. «Дочь моя жестоко беснуется». И эта хананеянка, язычница, воздает Иисусу достоинство царской чести и просит его о милости. Это высказывание о чествовании Иисуса мы находим в Евангелиях везде там, где он выступал при своем служении в плоти. А теперь мы обратимся к Евангелию от Матфея, глава 20, где в стихах с 29 по 34 снова находим двух слепых. Но эти двое слепых, в отличие от тех, что в нашем главном тексте, не следовали за Иисусом, но сидели у дороги. На этом сегодня закончим. продолжим в следующий раз.